до нас дошло. Оператор Артем Ковальчук. Объект – телефонная будка. Период с 1840-х до начала цифровой эпохи. Цель – зафиксировать появление, культурное влияние и причины исчезновения. Сигнал стабилен. Оплата согласно тарифу.
Как это часто бывает с новыми технологиями, первыми, кто начал внедрять новшества в привычные средства связи, стали экстренные службы – полиция и пожарные. До изобретения телеграфа, о котором мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, полиция пользовалась довольно простым устройством – трещоткой. О пожаре сообщали ударом в колокол. Если пожарным долгое время хватало одной лишь системы вышек с теми же колоколами, то доблестные констебли обзавелись свистком. Следующий шаг стал возможен благодаря телеграфу. Появились специальные сигнальные ящики. Это такие коробки с телеграфом внутри. Он был напрямую связан с пожарной станцией, например. В случае пожара прохожий мог открыть ящик, потянуть за рычаг, и на дежурной станции загорался сигнал тревоги с уникальным номером этого ящика. Эти номера соответствовали точке на карте. Пожарные знали, куда ехать. Прибыв на место, они могли даже подключить телеграф и с помощью азбуки Морзе связаться со станцией. Это была первая по-настоящему оперативная уличная связь между обществом и службами. В середине 1880-х годов в Великобритании в почтовых отделениях по всей стране появилась масштабная телеграфная сеть. Ежегодно отправлялось свыше 40 миллионов телеграмм. А следующий виток прогресса случился уже в Америке. Человек смог передать голос по проводу. Чтобы не путаться с названиями, давайте немного разберемся с историей главной телефонной компании США – AT&T и ее структурой Bell Systems. Еще до изобретения телефона Александром Беллом, о котором мы обязательно расскажем в отдельном выпуске, а может и не в одном, в 1874 была создана компания Bell Patent Association. Учреждена она была устно. Ее цель – владеть будущими патентами Белла. Позже эта ассоциация легла в основу Bell Telephone Company. После череды слияний и реорганизаций к 1880-му она стала называться American Bell Telephone Company. В том же году в ее составе появилось новое подразделение – AT&T Long Lines, которое отвечало за линии дальней связи. Позже оно сыграет ключевую роль. А в другом углу ринга находилась Western Union Telegraph Company. Да, это та самая, что сейчас переводит деньги – Western Union. В былые годы компания успела отметиться успешным проектами протяжки первого трансконтинентального телеграфного кабеля и побывать настоящим монополистом телеграфной отрасли в США. Почти 2 года компания Bell и Western Union боролась за контроль над рынком телефонии. И за саму технологию, конечно. Итогом этой борьбы стала продажа целого производственного подразделения Western Union, называлось оно Western Electric, и уход Western Union с рынка телекоммуникаций как таковой. А American Bell становится монополистом за счет отсутствия какой-либо конкуренции. Монополии с таким влиянием, что государству США даже пришлось вмешаться в определенный момент. Активы American Bell были на тот момент переведены в ее дочернюю компанию American Telephone and Telegraph Company. Ранее это тот самый AT&T Long Lines. Это, конечно, сильно упрощенная версия событий. Полная история AT&T и Bell System заслуживает отдельного выпуска. И он, конечно же, у нас будет. Что из этой истории нам важно знать? AT&T и ее подразделение Bell Systems становится во главе рынка телекоммуникаций в США, и вскоре этот спрут будет контролировать телефонную сеть по всей территории США, что даст полный карт-бланш в освоении технологии и отрасли в целом. Уже через год после изобретения телефона, в 1877 году, в Олбани, это штат Нью-Йорк в США, были установлены первые полицейские телефоны. 5 аппаратов использовались для связи мэрии с 5 городскими округами. В 1880-м такие телефоны появились в Детройте и в Чикаго для внутренней связи между участками. Когда изобретение Белла добралось до Великобритании, генеральное почтовое ведомство отнеслось к нему довольно скептически. У ведомства были серьезные инвестиции в телеграф, это было понятно. После оценки новой технологии главный инженер ведомства сказал представителю Белла примерно следующее. «Возможно, применение телефона оказалось еще более ограниченным, чем я предполагал. В итоге первую публичную телефонную службу в Британии в 1879-м запустила вовсе не государственная структура, а частная компания, и это было всего 8 абонентов на одной лондонской станции». К концу 19 века частные компании объединились в национальную телефонную компанию, которая контролировала рынок до 1911 года. Лишь только тогда Генеральное почтовое ведомство решило выкупить все 1565 телефонных станций и наконец-то взяла ситуацию под контроль. Вернемся в США. Следующим очевидным шагом стало расширение новой телефонной сети. Полиция Чикаго установила на улицах города сеть под названием Callbox, или сигнальные ящики. У этой системы было 2 основные цели. Первая – это повысить скорость реагирования, а вторая – снизить расход за счет сокращения патрулей. Кроме уличных ящиков, полиция Чикаго использовала и так называемые будки-часовни, или sentry boxes, достаточно большие, чтобы в них могли находиться не только полицейский, но и задержанный. Чтобы попасть в эти будки, полицейские имели специальный ключ, доступный только им. Некоторым доверенным горожанам, жившим рядом с будками, тоже выдавались ключи, с индивидуальными номерами, кстати. Эти ключи невозможно было вынуть из замка, пока не приедет офицер. Это обеспечивало такую умную, точную идентификацию вызова. На таких станциях всегда в полной готовности были 3 человека, лошадь и фургон. В фургоне были носилки, кровать, белье и все необходимое для первой помощи. Внутри самой будки находился телефон, доступный только полиции, и специальный циферблат для обычных граждан. С его помощью можно было выбрать 1 из 11 типов тревог, например, воры, пьяница, убийца, пожар, ну и так далее. Сигнал передавался уже известной азбуке Морзе, которая записывалась на бумажную ленту в главной полицейской станции. Полиция Чикаго гордилась своей системой связи, учитывая, что она помогла сократить уровень уличной преступности и увеличить число арестов.
Вы арестованы!
У тебя пистолетик-то есть?
Тогда задержаны.
Заморский успех полицейской телефонной связи вдохновил и полицию Глазго в Великобритании. Они задумались, как расширить использование телефона в городе. Идея не сильно отличалась от чикагской. Установить телефоны прямо на улицах, чтобы патрульные могли связаться с участком. Согласно источникам, в 1891-м Чарльз Эггер, местный пожарный, запатентовал первую в мире полицейскую сигнальную будку. Она представляла собой литую чугунную конструкцию, изготовленную компанией Макфарлен & Ко. По стилю будки сильно напоминали чикагские, а по каталогу Макфарлен на 1890 год форма шестигранной будки была почти идентична уличному писсуару, которую компания также выпускала. Тем не менее, внутри будки находилось сложное устройство из газовых светильников, электромагнитных катушек, рычагов, блоков и, конечно же, телефонного оборудования. Сигнальная будка имела 2 основные функции. Давала возможность полицейскому позвонить в участок, что естественно, и позволяла участку вызвать офицера к будке за счет сигнального газового фонаря на крыше. Двухпроводная линия, соединявшая каждую будку с участком, одновременно выполняла функцию телефонной линии и сигнального канала. Когда участок хотел вызвать полицейского, дежурный вращал ручку на телефонной станции. Это посылало ток на катушки электромагнита в будке, которые срабатывали и поднимали красный стеклянный плафон на крышу. В это же время открывалась подача газа, и от запальной свечи зажигался газовый светильник. Таким образом, лампа начинала светиться красным. Полицейский открывал дверь все тем же специальным ключом, при этом переключались контакты, и он мог взять трубку и поговорить. После разговора он опускал плафон, это перекрывало газ и выключало свет. Закрывая будку, он снова возвращал систему в сигнальный режим. Доверенным жителям района также выдавались гражданские ключи, прям как в Америке, которые позволяли не только открыть будку, но и активировать красную лампу, сигнализируя офицеру, что он должен срочно вернуться к будке и оказать помощь. Но был один нюанс. Телефон все еще казался страшной штукой для обычного человека. Поэтому британское почтовое управление решило упростить интерфейс взаимодействия и выбрало для будки модель громкоговорителя компании Ericsson. Это был телефон с динамиком, который был вынесен в виде решетки на дверь самой будки, который позволял пользоваться системой, даже не зная, как работает телефон. Инструкция на будке гласила:
«Потяните дверь и держите ее открытой. Ждите, пока заговорит дежурный. Говорите сюда».
И речь шла именно о той решетке. И вот если полицейские будки имели понятную цель, связь в экстренных ситуациях, то частные предприниматели увидели в этом возможность заработать. Так появились платные телефонные станции, практически сразу после изобретения телефона. Они представляли собой переговорные кабины, где люди могли воспользоваться телефоном за определенную плату. 3 минуты разговора всего за 2 пенса. Когда это объявление впервые появилось на небольшой деревянной будке в Бристоле в 1886-м, люди были немного озадачены, что это означало вообще. Очень скоро людям объяснили, что всего за 2 пенса можно было совершить телефонный звонок, самый настоящий. В то время на всей территории Британских островов было около 13 тысяч телефонов. Многие люди никогда не видели и не пользовались этим аппаратом. В народе считалось, что телефон – это игрушка для богатых. С появлением же публичных телефонов теперь, в принципе, любой мог за 2 пенса позвонить другому счастливчику, у которого был стационарный телефон. Выглядело это тривиально. Вы называли оператору адрес, с кем хотите поговорить, оператор вас соединял, а после разговора нужно было оплатить звонок все через того же оператора. В отличие от экстренных полицейских будок, у которых звонок был бесплатным, публичных телефонов была одна очевидная проблема, как вы уже поняли. Это оплата. За каждым аппаратом так или иначе присутствовал обслуживающий сотрудник телефонной компании или агент на месте. Приходилось не только тратить время на расчет с каждым желающим позвонить, но и еще контролировать сам факт оплаты. Некоторые операторы, недолго думая, пресекали активность неплательщика весьма радикальным способом. После соединения клиента с абонентом его просто запирали в кабинке, и уйти без оплаты уже не получалось.
Заворовали, демоны.
Попытки автоматизировать оплату телефонных звонков начались еще в 1885-м. Англичанин Генри Эдмундс и американец Чарльз Говард запатентовали систему под названием «Telephone Toll System». Это был один из первых проектов, предлагающих брать плату за использование по факту, а не за фиксированную абонентскую плату. Система предназначалась как для случайных прохожих, так и для абонентов, которые пользовались телефоном нерегулярно, но все равно были вынуждены платить столько же, сколько и активные пользователи. Предполагалось, что устройство можно было установить даже дома. Закинул монетку, поговорил. Нет монеты, нет звонка. Система ориентировалась на один номинал монеты. При попадании в приемник она замыкала контакт, сигнализируя оператору, что нужно принять решение – соединить, запрашивать дополнительную плату или отключить вызов. В 1889 в городе Хартфорд, штат Коннектикут, к решению вопроса подключился изобретатель спортивного оборудования. Звали его Вильям Грей. Про изобретение таксофона ходила легенда, согласно которой в 1888 в семье Грея случилось несчастье. Его жена заболела и потребовался врач. Вильям в отчаянии метался от дома к дому и просил позволить ему позвонить доктору, предлагая за звонок большие деньги. Но всякий раз его прогоняли, не стесняясь в выражениях. В итоге он добежал до фабрики, и после долгих уговоров он все же смог позвонить доктору. Жена вскоре поправилась, но Грей решил, что никто не заслуживает такого кошмара. Прочувствовав на собственной шкуре, насколько важна может быть связь в экстренных ситуациях, он начал разрабатывать чертежи и макеты нового устройства. Убедившись, что идея рабочая, он обратился в компанию Pratt & Whitney, там работал его знакомый, которая поручила 16-летнему ученику по имени Джордж Александр Лонг собрать первый рабочий образец по эскизам Грея. В том же 1889-м первый таксофон был установлен на первом этаже банковского здания на углу Мейн-стрит и Central Road в Хартфорде. Первые модели были постоплатными, оплату можно было вносить только после завершения звонка, что многим казалось довольно неудобным. Двумя годами позже Грей основал компанию Grey Telephone Pay Station Company, которая до 1930-х удерживала монополию на производство платных телефонов. А в 1905-м на улице Цинциннати появился первый уличный монетный телефон от Bell Systems. Чтобы вы понимали силу влияния этой корпорации, в 1964 году, когда Министерство финансов США решило изменить металлический состав американских монет, оно проконсультировалось с Bell Systems, чтобы убедиться, что новые монеты будут по-прежнему нормально функционировать в телефонах-автоматах. Вообще, сами будки, в которых размещались таксофоны, претерпели больше изменений в дизайне, чем сами телефоны. В начале 20 века внутренние будки изготавливались из прочной древесины, такой как красное дерево, например, с акцентом на комфорт и приватность. В них уделялось внимание деталям и мастерству исполнения. Часто внутри использовали ковровую отделку. Изобретение оригинальной телефонной будки приписывали Томасу Уотсону, помощнику Александра Белла в создании телефона. Первая, в кавычках, будка Уотсона представляла собой наброшенное одеяло на мебель, под которым он прятался, чтобы проводить ранее телефонные эксперименты. По одной из версий, так он пытался изолироваться от уличного шума, чтобы лучше слышать. По другой, его домочадцам требовалась тишина, потому что крики Уотсона, пусть они были и научными, мешали другим жильцам.
До апреля не было ни единого разрыва!
В 1883-м Уотсон спроектировал уже настоящую будку из дорогого дерева, с куполообразной крышей и вентиляцией, окнами с сетками и письменным столом с чернильницей и ручками. Со временем дизайн телефонных будок отражал и окружение, и дух времени. Например, в Сан-Франциско были будки в виде трамвайчиков. А в Чайнатауне и Нью-Йорке в форме пагоды. В 1960-х, когда архитекторы США начали строить офисные здания со стеклянными фасадами, деревянные будки стали неуместны в их интерьерах. Тогда известная Numble Labs разработала будку из стекла и металла, которая лучше вписывалась в новые пространства. Но она не сразу стала популярной. Люди просто стеснялись говорить по телефону на улице, потому что будка была, по сути, прозрачной. А вот, например, лось не стеснялся. Новые стеклянные алюминиевые будки установили в национальных парках, и очень скоро они оказались поврежденными. Как позже выяснилось, в сезон спаривания самцы лосей атаковали свое собственное отражение в стекле, принимая его за соперника. Вскоре ситуация пошла на лад, и в том же десятилетии Bell Systems установит миллионный таксофон. И один небольшой забавный факт. Не все дизайнерские идеи дошли до массового производства. В 1972-м была испытана экспериментальная свободная от рук будка, где микрофон находился перед человеком, а динамик в потолке. Наблюдатели отмечали, что люди с интересом пробовали новинку, но, привыкнув говорить туда, откуда слышен голос, все кричали в потолок. Таксофон на вид простой аппарат. Трубка, кнопки, а в более раннее время это номер-набиратель круглый, но внутри достаточно сложная и продуманная конструкция. И раз уж мы про Bell Systems говорим, то нам нужно смотреть на телефон-автомат с тремя слотами от Western Electric. До американского рынка это была самая распространенная модель, начиная с 40-х и заканчивая 70-ми. Таксофон делился на две основные части. Верхняя – функциональная, где находилась начинка, и нижняя – хранилище монет. В верхней части находился монетоприемник с тремя отверстиями под разные номиналы. Монеты вставляли в монетоприемник, где специальный механизм определял номинал и подлинность. При прохождении монеты через это устройство срабатывали гонги. Каждый номинал вызывал свой звуковой сигнал. Это позволяло оператору услышать, сколько было внесено. И да, вы все верно поняли, оператор определял стоимость на слух. Для этого внутри таксофона находился микрофон, который передавал звук в гарнитуру оператора. Система работала как с ручными операторами, так и с автоматической коммутацией. Вряд ли вы хотели иметь разные модели в зависимости от того, есть ли в городе ручная или автоматическая коммутация. Чуть ниже находился небольшой бункер, временно удерживающий монеты до конца вызова. Там же находилось монетное реле. Оно управляло направлением падения монеты, это было либо хранилище, либо обратно в лоток. Само хранилище, нижняя часть корпуса, представляло собой прочный ящик, защита от взлома. В работе таксофона было две основные схемы. Coin first, или сначала монета, и deal tone first, или сначала гудок. До 70-х преобладала первая схема. Чтобы получить гудок, пользователь сначала опускал монету. Это замыкало цепь через заземляющий контакт, что сигнализировало станции о готовности к вызову. Позже стали внедрять систему deal tone first. Гудок поступал сразу после поднятия трубки, прям как в обычном аналоговом телефоне. Даже без монеты, что позволяло, например, звонить в экстренные службы бесплатно. Центральная станция определяла, что звонок идет с таксофона, и после набора номера проводила тест на наличие монет. С 80-х годов появились модели уже с микросхемами, которые могли сами подсчитывать монеты и применяли тариф без участия станции. Позднее стали доступны модели с приемом оплаты по кредитным картам или предоплаченным картам. По сути, каждый таксофон — это автоматический мини-комплекс с механической логикой, который взаимодействовал с телефонной сетью и вел точный учет платежей без цифровых технологий вплоть до конца 20 века. Но, конечно же, не только Великобритания или США были знамениты своими таксофонами. Они существовали в других странах. Вот в России, например, они появились с заметным опозданием. Когда в США уже работали десятки тысяч автоматов, в Российской империи не было ни одного. Лишь в 1903-м Мосгордума официально одобрила установку переговорных павильонов с таксофонами. И только к 1909-му в Москве появилось 26 телефонов-автоматов в черте города и еще 17 за ее пределами. Для сравнения, в это время в США их уже было более 80 тысяч. После революции сеть почти полностью вышла из строя, но большевики быстро взялись за восстановление. И в 1921-м это было 10 таксофонов, к 1930-му насчитывалось уже более 800, а к началу Великой Отечественной почти 3000 аппаратов по всей стране. Если говорить о моделях, настоящим символом уличной связи в СССР стал таксофон АМТ-69, или автоматический монетный таксофон 1969 года. Разработан он был в Ленинграде, а с 1974-го выпускался серийно в Перми. Работал он просто, одна монета, 3 минуты разговора. Истекало время, опускаешь еще одну. Звонки в милицию, скорую, пожарную и газовые службы были, как и положено, бесплатными. Изначально звонок стоил 15 копеек, а после деноминации 1961 года – 2 копейки. В начале 90-х, когда инфляция сделала копейки бессмысленными, автоматы переделали под жетоны, а в нулевых начали замену на таксофоны с карточной оплатой. Сегодня МТ-69, как и все остальные таксофоны, стали музейными экспонатами, но когда-то они были частью городского ритма. На текущий момент таксофоны можно найти, например, в отдаленных поселках. Например, оттуда, откуда я родом, имеется парочка. Возможно, они даже рабочие. Телефонные будки стали не просто функциональным сооружением. Они превратились в культурные символы. Их использовали в бесчисленном количестве фильмов, телешоу, литературы и даже музыки. Например, в мире Гарри Поттера телефонные будки служат секретным входом в Министерство магии. А в популярном научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» ТАРДИС, это космический корабль доктора, путешествующий во времени, замаскирован под британскую полицейскую будку. Или «Матрица», где таксофон — это точки выхода из «Матрицы». Своего рода философская метафора связи с реальностью.
Морфеус, эта линия раскрыта.
Я в курсе, они перерубили кабель. Воспользуешься запасным каналом. Таксофон на углу Элс Лейк.
Телефонная будка с Кольном Фарреллом, где весь фильм герой находится в телефонной будке, последний на весь Нью-Йорк, и единственное, что может спасти его жизнь, это не вешать трубку.
Дальше я положу трубку.
Нет, ты будешь слушаться меня.
Слушаться? Кто это?
Тот, кому нравится наблюдать за тобой.
Глуповатый, но уже в целом культовый невероятное приключение Билла и Теда. С молодым Киану Ривзом и комиком Джорджем Карлином. И прям как в «Докторе» телефонной будкой для путешествия во времени. Телефонные будки фигурируют во многих советских фильмах. «Я шагаю по Москве», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавал», «Операция И», «Каждый вечер в 11», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи» и сотни других картин. А в детском мультфильме «Чебурашка» главный герой и вовсе использует будку как жилище. Более того, телефонные будки стали популярными туристическими достопримечательностями. Многие из них были перепрофилированы в библиотеки, художественные инсталляции или даже миниатюрные кофейни. А известная всем красная английская будка и вовсе стала легендой. Ее конструкторское название, кстати, киоск номер 6. Но иногда будки становились символами или местами силы, почти мистическими точками благодаря интересу случайных людей. В Калифорнии, в пустыне Мохаве, стояла телефонная будка. о которой в один момент, благодаря интересу случайного путешественника, узнал весь мир. Из-за своего необычного расположения известна как одна из самых уединенных телефонных будок в мире. Она находилась в 13 километрах от ближайшей мощенной дороги, в 24 километрах от шоссе и в десятках километрах от жилья. Зачем? Ну, еще в 60-х прошлого века будку поставили для геологов. В какой-то момент изыскания в этой местности закончились, ее покинул последний ученый, но вот телефон остался. В 1997-м некий Дьюс узнал о будке и стал туда звонить до тех пор, пока ему не ответили. После того, как он поделился этим опытом на своем сайте, будка Махава быстро обрела популярность. Всего лишь будка, стоящая на перекрестке грунтовых дорог посреди пустыни, стала местом паломничества людей, жаждущих общения. Звонки в саму будку не прекращались, поскольку людей привлекала возможность позвонить в никуда буквально и получить ответ от случайного человека. Постоянным номером будки был +1 760 733 99 69, и его знали не только в США, позвонить можно было откуда угодно. К сожалению, будка была демонтирована 17 мая 2000 года компанией Pacific Bell по запросу службы национальных парков США, на балансе которого находился, собственно, заповедник Мохаве. В соответствии с политикой Pacific Bell, номер был навсегда выключен. Теперь уже никто не сможет дозвониться на затерянный номер, но сайт с историями до сих пор жив. А на Амазоне даже можно найти одноименную книгу, где собраны фотографии и истории людей, связанные с будкой. Чем не феномен, а? Как ни печально, но суть инфраструктуры, которой владеет и управляет корпорация, заключается в том, чтобы она приносила прибыль. Сумма денег, которую вы зарабатываете, должна превышать сумму денег, потраченную на содержание и обслуживание. К концу 20 века стало очевидно, что таксофоны больше не являются прибыльной отраслью. С появлением сотовой связи таксофоны использовали все реже, что вылилось в повышение тарифов, чтобы поддержать экономическую выгоду. Также в связи с тем, что любая внешняя инфраструктура требует регулярного обслуживания, все больше телефонов ломалось, уничтожалось вандалами или просто не обслуживалось. Телефонные компании в конечном итоге прекратили предоставлять услуги таксофонов, а немногие оставшиеся были проданы или превращены в арт-объекты. Как и в случае с пейджерами, о которых я рассказывал в одном из выпусков, мобильная связь вышла безоговорочным победителем. Теперь, если вы видите таксофон в дикой природе, я надеюсь, вы вспомните о всех хитростях, которые заставляли их работать. И, кто знает, может быть, из матрицы выйти получится. Над этим выпуском работали ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов. Этим выпуском мы также завершаем первый сезон подкаста «До нас дошло». Кстати, если вы хотите послушать нас вживую, приходите на встречу в Ink Meetup 14 мая в Москве. У нас там будет живой доклад про легендарную технологию, опередившую время. Ссылка будет в описании.